Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем свои передачи. Через несколько минут в нашем эфире программа «Библейский кружок». Священник Максим Каскун изложит толкование на книгу пророка Ионы. А в продолжении трансляции на волне Радонежа зазвучат голоса русской земли. Авторская передача Алены Минулиной. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. В эфире радио Радонеж.
Христос воскресе! Воскресший Христос является тем, кто знал Его, но в новом облике, так что они не узнают Его сразу. Мария Магдалина, плачущая около гроба, принимает Его за садовника. По дороге в Эммаус двое учеников принимают Его за путника. Во время ловли рыбы апостолы не узнают незнакомца, стоящего на берегу озера, пока Иоанн не скажет Петру: «Это Господь». Что значат эти преображения? Господь хочет показать, что теперь Его телесное присутствие уже не такое, каким оно было до воскресения, когда Он был связан определенным местом и временем. Теперь Его присутствие в мире не имеет границ. Он обнимает все и по месту, и по своему проявлению. К Его прославленному телу могут приблизиться всюду и все. Есть еще нечто большее в этом. Несколько раз Господь является под видом незнакомого человека, чтобы показать, что теперь, когда Он, оставив землю, вознесется на небо, Его земной лик можно узнавать в людях, которых мы встречаем. Перед Своей крестной смертью Он уже возвещал Своим ученикам, что Он был голоден, наг, болен, бездомен, заключен в темницу, в тех, кого мы накормили, одели, посетили и приняли к себе, и также в тех, кто нуждался в этом и к кому мы не пришли. Все, что вы сделали одному из братьев моих меньших, вы сделали мне». Бог и Его создание никогда не будут тождественны. Мы не можем стать Христом по нашему естеству, но мы становимся Христом по приобщению Ему и по благодати. Мы члены Его, и потому Господь становится видимым и ощутимым нами. Этому роду нашему, который провозглашает себя трезво мыслящим, реалистичным, не желающим поклоняться какому-либо призраку, Господь говорит: «Посмотрите на руки мои и ноги мои. У него нет на этой земле других рук и других ног, кроме тех, которые есть у всех людей». Если ты не можешь возвыситься до Господа своей молитвой, выйди из своего дома, и ты тотчас встретишь Его на улице под видом мужчин и женщин, идущих мимо. В них нам дается возможность непрестанной встречи с Господом. Господь мой и Бог мой является мне в автобусе, в магазине, в метро, на работе, в очередях, в толпе, в тех, с кем я встречаюсь каждый день. Мы находим Христа в Его храмах, но когда мы выходим из храма, из святилища Божия, Он зовет нас искать Его и находить в наших ближних. Этот путь обретения его одновременно очень легкий и очень трудный. Легкий, потому что Господь рядом во всех, кто нас окружает. Трудный, потому что самое неприметное, самое обычное, самое каждодневное требует самых больших усилий. На каждом шагу, говорят святые отцы, мы можем преображать людей преображением Господним, если будем сами приобщаться этому преображению, если будем учиться видеть в них Его святейший лик, часто не имеющий здесь ни вида, ни доброты. Святой Иоанн Златоуст говорит, что живой человеческий алтарь, имеющийся на каждой улице, на каждом перекрестке, святее каменного алтаря, потому что на первом, говорит он, совершается приношение Христа ради нашего спасения, а на втором присутствует сам Христос. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос. Аминь.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Клирий прихожан храма великомученика Никиты, села Кабаново Орехово-Зуевского района, протоиерея Николая, Иоанна, Надежды, Параскевы, Лидии, Нины, Тамары, Владимира, Галины, Иулии, Любови, Ольги, Людмилы, Татьяны, Анны, Валентины, Марии, Сергия, Татьяны, Александра, Валерия, Натальи, Раисы, Таисии, Ирины, Татьяны, Антонины, Ирины. Храни вас Христос!
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». «Радонеж» в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям. Радио Радонеж. У нашего микрофона священник Максим Каскун. Толкование на книгу пророка Ионы.
Сегодня у нас книга святого пророка Ионы. Прежде всего, что хотела сказать. Книга находится в разделе пророческих книг. Состоит она из 4 глав всего, очень небольшая, но одна из древнейших книг, которая была написана святыми пророками, потому что Иона жил в конце или в начале 9-го, в конце 8-го века, если брать летоисчисление, то есть до Рождества Христова, там считается по-другому. То есть не как у нас говорится, да, в конце 1-го, в начале 2-го, там говорится наоборот. Итак, автором этой книги является сам пророк Иона по древнему церковному учению. А можно сказать и говорить много о тех теориях разных, которые были по поводу происхождения этой книги, по поводу ее авторства, потому что многие, как мы сейчас с вами видим, по тексту есть такие очень моменты чудесные, которые многие люди не могли воспринимать реалистично, и они пытались предложить такие толкования этой книги, что это есть притча, или что это есть какое-то, допустим, просто иносказательное сказание, то есть аллегория. Но никак не что это есть настоящая история. А церковь уже изначально говорит о том, что это есть настоящая история. Пророк Иона – это реальный человек, о котором есть упоминание на других страницах Библии. И для нас, для христиан, что больше всего важно, это слова Спасителя нашего Иисуса Христа. Когда иудеи спрашивали его о том, даст ли он им знамение, он им сказал, что иного знамени не будет у вас, кроме знамени Ионы пророки. И далее он говорит, что знамение заключается в том, что как Иона пророк был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сыну человеческому надлежит быть в чреве земли 3 дня и 3 ночи. Господь ссылается на этот факт как на факт реальный, достоверный, потому что он не только проводит параллель, а сам момент поглощения пророка Ионы рыбой является прообразовательным моментом. Прообразование, мы сами знаем, что Ветхий Завет, он во многом является прообразом для нового. Это является прямое прообразование смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. Итак, сын пророка Иона, что с еврейски переводится «голубь», переводится его имя, был сын Амафии. И он предсказал царю израильскому Иерувааму II о том, что он распространит свое царство, как было при Соломоне. То есть предсказал ему великие победы. А царь Иерувам II жил в конце, то есть или в начале 8 века. Соответственно, пророк Иона жил даже где-то в начале 9-го, то есть в первой половине 9 века и в конце 8 века жил. То есть, соответственно, годы ученые указывают разные, что он царствовал там в 90-е годы 8 века, но, то есть, пророчествовал, трудно, думаю, определить, в какие же годы он пророчествовал, потому что, ну, сведений почти не осталось о нем, потому что было все очень далеко. Но осталась вот одна книга. Есть некоторые предания о пророке Ионе, которые тоже зафиксированы в церкви, но они не являются, так сказать, основополагающими. Предание звучит следующее, что Иона – это сын сарепской вдовы, которого воскресил пророк Илья. Мы сами знаем, что Сарепта – это языческое место, и вдова, которая была, она была вроде как язычница, которая укрывала пророка Илью. Ну, в общем, как дальше, что вот оно происходило, неизвестно. Вот есть такое предание, что это как раз тот ребенок, который воскресил пророк Илья. Хотя это, конечно, не факт, но как предание мы его приводим, потому что оно интересное. Итак, возражение против книги в том, что ее написал не пророк Иона, заключается в основном в том, что оно написано от третьего лица. Что не сам пророк Иона про себя писал, а писал про него другой человек. Но как мы с вами знаем про древность, что древность очень часто пишет в третьем лице. Это, возможно, мог писать писарь, мог писать или писцы были специально, или был ближайший ученик. Могли написать эту книгу, то есть со слов пророка Ионы. Записать это сказание, причем, как, допустим, мы сами точно знаем, что Евангелие от Марка – это чье Евангелие? Евангелие апостола Петра. Потому что апостол Марк записал со слов апостола Петра в свое Евангелие. И когда мы говорим Евангелие от Марка, мы всегда подразумеваем, что это Евангелие от апостола Петра, прежде всего. Итак, назначение книги – это проповедь любви и милосердия Божьего. Как мы с вами дальше увидим, в этой книге как раз будет показываться то, насколько Господь любит народ. Насколько Господь любит людей, которые даже не знают Его, которые не верят в Него, которые и доброго-то ничего в жизни не сделали, но Господь печется о них. Время места написания книги неизвестно. Есть предположение, что либо это Израильское царство, в котором жил пророк Иона и пророчествовал, либо, может быть, даже сама Ниневия. То есть тот город, в который был послан пророк, возможно, там пророк и записал свою книгу. Содержание и основные темы книги следующие. Первое. Апостол пророк Иона, то есть проповедовал о всемогуществе Бога, можно заключить из этой книги. Потом второе, как я уже говорил, любовь, милосердие, забота Господа. Третье. Это вмешательство Бога в законы естества, то есть чудо. Об этом мы тоже с вами сейчас поговорим. И четвертое. Выражается здесь свобода пророка в служении Богу. А в чем-то свобода будет видна, и мы сейчас с вами это все рассмотрим. Итак, суть книги следующая, то есть или краткий пересказ. Господь призывает пророка Иону и говорит ему: иди в город Ниневию. А Ниневия был в то время город враждебный для Израиля, то есть они воевали постоянно, и израильтяне терпели большое поражение, а потом царь ассирийский вообще увел в 722 году, увел 10 колен израильских полностью в рассеяние, именно царь ассирийский. То есть это были враги. И Господь говорит пророку Ионе: иди в столицу рабов твоих Ниневию и проповедуй там покаяние. Потому что город их будет разрушен, если они не покаятся. Пророк Иона, вместо того, чтобы послушаться Господа, садится в корабль и плывет с Яфы, сегодняшняя Яфа, в древности это была Иопия, то есть, или по тому месту это город Иофета, то есть праведного сына Хама, сына Ноя, то есть Сим, Хам и Иофет, то есть это вот Иофетит, они поселились там, этот город, Иопия или Яфа, Иофет, да, то есть она находится поныне, и вот в этот старинный порт финикийский Иона пришел, заплатил деньги и поплыл в Фарсис, то есть в западную колонию финикийцев, которая до сих пор существует, как есть в Испании южный порт Тарс называется, или Тарсареро, там, ну, по-разному его сейчас называют. То есть он до сих пор существует. И поплыл туда, то есть через все море, на край земли, от лица Господня, чтобы не исполнять повеление Божьего. Получается так, что на море поднимается великая буря. Моряки были все набожные, которые плыли на корабле. Начали молиться и богов, но никто ничего не услышал. Зашли к пророку Ионе, а он в трюме спит. И даже по другому переводу, не просто спит, а храпит. Просто отдыхает человек. Храпит, и, соответственно, они говорят ему: что ты храпишь? Не просто спишь, а что ты храпишь? Мы погибаем, а ты храпишь. И дальше они не дожидаются от него никакого ответа. Видят, что он бездействует, не молится своему Богу. Они идут, бросают жребий. И жребий всех этих моряков по отдельности падает на пророка Иону. Что он виноват в причине этой бури. Тогда они подходят к нему и говорят: ты кто, откуда идешь, и вообще зачем ты едешь? Он им все пересказывает, все как было. Но они понимают, что это человек Божий, и просто так его они уничтожить не могут. Они начинают грести усиленно к берегу, пытаться пристать, чтобы высадить этого человека, чтобы избавиться от искушения, от боли. Но волны становятся еще все сильнее, и пророк Иона сам им предлагает: бросьте меня в море, потому что то, что вас постигло, постигло из-за меня, и Господь помилует вас, и вы останетесь живы. И они сказали: Господи, мы невиновны в крови праведника сего, и бросили его за борт. В это время Господь повелевает большой рыбе, у нас переведено словом кит, а в древности это слово просто было переводилось как большая рыба или большое чудовище даже, большое животное морское. Господь повелевает, оно поглощает Иону, и пророк Иона находится в чреве этого животного 3 дня и 3 ночи. В это время он молится Богу, обещает Богу исполнить, что он повелел, и только после этого Господь повелевает животному, оно выплевывает Иону на берег и дает ему вторичное повеление, чтобы он ушел и проповедовал покаяние в Ниневии. В древности, сами, может быть, знаете по истории, если что-то происходит, какое-то необычное событие, люди об этом быстро узнают. И поэтому, если человека выгнало на сушу какое-то чудовище, об этом многие узнают. И по одежде они понимают, что какого-то еврея выкинул какое-то животное на море. Да, этот человек потом приходит к ней и начинает пророчествовать. пророчества, мы на нем потом особенно сами остановимся. В общем, в характере святого пророка. Проповедует, город Ниневия приносит покаяние, царь, животные все вместе, в общем, приносят покаяние, постятся, Бог их милует, спасает. Но пророк, он выражает этим свое недовольство и говорит Богу, нет ли я говорил, когда не хотел идти. То есть я знал, что ты Бог милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, кайся от злобы грешников, прощай всем. То есть ты простил наших врагов, до этого делать не хотел, и вот ныне они помилованы. После упрека, высказанного Богу, он выходит за город, ставит себе шалаш и ждет. Может быть, все-таки Господь услышит его, и город будет разрушен. Но этого не произошло. И далее Господь произвращает чудесное растение, как некоторые предполагают, тыквенное, которое имело большие листья. Под этими листьями он днем жару укрывался, смотря на город. А ночью Господь повелел червям это растение подточили, да, и оно всю день засохло, завяло и погибло. И он сильно скорбел, и Господь обратился к нему и сказал, ты скорбишь об этом растении, потому что оно приносило тебе пользу, но ты над ним не трудился и ничего не делал. Так как же я не могу пожалеть такого великого города, да, где 120 тысяч людей, не имеющих возможности отличить левую руку от правой, то есть у людей, которые духовно неразумны. На этом книга заканчивается. Вот, собственно, сейчас по прочтению мы с вами будем некоторые трудные места ее истолковывать. Становимся. Потому что у нас возможности, как я уже говорил, не будет полностью детально останавливаться на каждом стихе, потому что, допустим, книга святого пророка Исаии имеет 60 с лишним глав. Если изучать нам с вами 60 с лишним глав, то мы очень долго будем здесь прозябать в библейском кружке, да, ночевать здесь придется. И факт в том, что весь объем знаний, который заложен в книге святых пророков, он на данный момент пока и не нужен. Потому что для людей, кто хочет более детально, может дома почитать, взять толкование своих отцов, уразуметь какие-то иные смыслы. А для нас важно сейчас иметь хотя бы какое-то новоначальное, первичное, но постараться по возможности полноценное представление о том, чему учили пророки, как они жили, потому что это образ для нас, чтобы и мы так же поступали, и так же делали, и так же учили. Итак, и было слово Господне к Ионе, сыну Амофеину, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И стал Иона, чтобы убежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис. Отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Итак, первое, на чем мы с вами остановимся на этом отрывке, это то, что Ниневия была город великий. О величине города Ниневии сегодня ученые, конечно, много спорят. Многие из них говорят, что она не могла содержать 120 тысяч человек, да? Но город называется великим. И если мы с вами вот сегодняшние развалины, если взять длину диаметра города по стене, то это будет 30 километров. Представляете, город, который обнесен стеной в 30 километров.
Длина стены?
Да, длина стены. То есть сегодня длина окружности Москвы 110 до 120 километров. Это для нас это очень большой город.
Да, тем временем это сумасшедший большой.
Mm-hmm. Да, и поэтому...
В тексте есть 3 дня пути.
Да, мы сейчас 3 дня пути, сейчас тоже их разберем. То есть поэтому Господь называет это город великий, и он в принципе мог быть таким, потому что люди говорят, что он не мог быть в древности, там 10 век, 9, там, это не могло быть. На самом деле, если бы люди попали бы в то время, когда правили восточные цари, деспоты, они бы поразились бы, какой там был шик и комфорт. Сегодняшние все вот наше удобство, да, это нас означает смех. Смех и только. Как нам сегодня нам рассказывают о благоустроенных квартирах и прочее все. Это просто смех. Как там все было у них устроено и как у них все было там действительно шикарно. И так как жили восточные цари, с каким размахом они жили, сегодня никому и не приснится. И мы сегодняшним меркам пытаемся наложить на них и представить, как они могли жить. Да это неправда. Соломон даже, почитайте, как он себе строил. Какие гигантские сооружения, там, какие водоемы, сады, там все он сделал. Часть их сохранилась даже после того, который самим был дважды разрушаем. То есть часть их сооружений до сих пор осталась жива. Итак, город был точно великий, и грешил также он зело много, потому что злодеяния дошли до Господа. То есть что значит злодеяние доходит до Господа? Очень частое выражение. Или дальше Господь говорит в Ветхом Завете еще, что отдай плату работнику, ибо вопль его дойдет до ушей моих. Злодеяние доходит, когда люди начинают грешить смертно, начинают обижать друг друга, грешат, попирают совесть. И тогда вот это греховное зловоние, вопль обидимых, он доходит до ушей Господа, и Господь подвигает гнев свой на нечестивых грешников. И Господь дает этим людям возможность покаяться, посылая к ним своего пророка. Ну вот, если честно, Господь послал своего пророка, ну вот так вот, как сегодня, если поставить батюшку куда-нибудь, допустим, в Иран проповедовать Христа. Но это заведомо, его могли там просто убить. Тем не менее, Господь его посылает для того, чтобы дать возможность спасения этим людям. Как мы с вами говорили, нововведение жизни пророка – это скорби, а смерть – его мученичество. Почти все пророки были замучены, то есть умерли не своей смертью, это были люди, которые были обречены на заклание. И поэтому, когда Господь говорил, пророк, в принципе, знал, на что он шел, но бежал от лица Господня не потому, что боялся смерти, не потому, что были какие-то причины, какие-то посторонние. Нет, он просто не хотел идти проповедовать грешникам, потому что знал, что Господь их может помиловать, потому что он знал, что Господь милосердный, благотерпеливый. И не хотел, чтобы Господь дал помилование через него. И он бежит к лица Господня, то есть платит за паровоз и уплывает в Фарсис. И причем его желание было настолько категоричным, сейчас мы с вами по тексту столкнемся, он даже жизнь свою не готов был потерять, лишь бы только ему там не быть, в этом месте. И получается, что после того, как пророк отказывается, в этом проявляется его дар свободы. Господь явился ему, сказал, но пророк, то есть пытается еще не послушаться Господа. То есть это не некоторое вот состояние транса, как мы говорили, на видении. Да? У пророков этого нет. Они в момент видения Господа, они вообще неадекватно себя, даже более адекватно себя чувствовали, когда они находились в простом состоянии. И, соответственно, он отдавал себе отчет во всем. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться, и устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить ее от нее. И он уже спустился внутрь из корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Вот тот момент, когда началась буря, и он спокойно спускается в трюм корабля и крепко засыпает. Крепко засыпает для того, чтобы ничего не видеть и потонуть вместе с кораблем. То есть он даже, наверное, и желал тому, чтобы корабль разрушился, и они все погибли, лишь бы только не идти ему в Ниневию. И когда к нему приходит начальник, говорит: «Что ты спишь?» Или по переводу Юнгерева: «Что ты храпишь? Встань, Богу своему воззови». И он этого не сделал. После чего происходит следующее. «И сказали друг другу: пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна? И из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, что Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал? Ибо не узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться». Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас. Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они Господу и сказали: «Молим Тебя, Господи, да не погибнет за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал, что угодно Тебе». И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. В этом отрывке мы с вами видим, что они бросают жребий, жребий падает на пророка Иону, то есть жили в руки Господа, как сказано в Священном Писании. И здесь еще сказано то, что они вот спрашивают, какое твое занятие, откуда идешь ты, где твоя страна, из какого ты народа. То есть понятное дело, что по одежде они, скорее всего, они узнали, предположительно знали, из какого народа. Но, возможно, зная, насколько евреи все-таки были богобоязненным народом, то есть а человек, который бежит от лица Господа, из-за которого Господь посылает такие кары, это человек грешный. И они, видимо, не могли понять, что человек с еврейском одеянии, да, мог быть таким грешником, чтобы Господь так преследовал, чтобы действительно даже бурю на море поднял, чтобы только вывести его на чистую воду. И поэтому они выявили такое сомнение. А он им говорит: «Я еврей, что Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». А здесь конкретно пророк проповедует о том, что Господь есть Бог небес, который есть Творец моря, суши и всего того, что есть на нашей земле. То есть это есть настоящий Творец и есть истинный Бог. А есть даже такое толкование, когда вот Иона бежал от лица Господня, некоторые ученые современные любят говорить, что в то время Иона не знал о том, что Бог всемогущий. Иона думал, что только это Господь был только местным божком, да, вот как идол в других народах, ограниченный. Но если вникнуть в суть проблемы, сейчас они говорят, что Иона, книга Иона была написана уже после плена, там, в 3 веке даже, до Рождества Христова, а не в 9, да, а не в конце 8, не в начале 8 века. То есть получается так, что если книга написана в 3 веке, то почему Иона не знал тогда, что Бог творит с неба и земли? Когда он то же самое мог также знать и в 8 и 9, потому что и пророк, и Моисей Боговидец там за 500 лет, да, до этого все это происходило, и не в углу это происходило, и они имели, во-первых, Священное Писание, плюс ему сам Бог являлся. А у пророка Ионы было конкретное представление, что Господь, он обладает всей землей, он Бог небес, он творец неба и земли, это точно и никакому сомнению не подлежит. А блаженный Феодорит, епископ Кирский, говорит на толкование этого места, что Иона бежит от лица Господня, говорит не о том, что он думал о том, что Господь ограничен местом, да, а о том, что Господь славу свою являет только в Иерусалиме. Но это так и было. Господь славу свою являл только в Иерусалиме, только в храме, только во святая святых. И поэтому, конечно, когда Иона убегает, он, понятное дело, он знает, что пророк Давид говорил в своих псалмах: «Сойду ли в ад, ты там еси, да? Пойду ли на край моря, и там десница твоя достанет меня». Потому что ну куда можно от Бога убежать, когда Господь везде? И, соответственно, пророк Иона знал это все. И когда он убежал, Фарсис хотел, точнее, убежать, он же не думал, что Господь его там не достанет. Нет, он просто хотел себя убрать подальше, чтобы только не идти на проповедь. Потому что отправить с Фарсиса на проповедь в Ниневию, ну, очень тяжело. Совсем другая часть мира. Итак, после того, как море утихло, эти люди проникли с благоговейным страхом к Господу, принесли ему жертву и дали обеты. То есть обещания дали Богу, то есть молитвенное такое воззвание употребили Господу за благодарение, за чудесное исцеление. И как правило, обета дается, это какое-то пожертвование или доброе дело какое-то, или еще что-то. То есть это на них очень сильно повлияло. Во второй главе описывается, как повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был он в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. Потом далее идет молитва святого пророка, из которой нам интересны следующие слова в конце. «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Что произошло в следующий момент? Произошло чудо, которое коробит уши многих сегодняшних ученых. И многие толкователи Священного Писания, которые стараются идти в ногу с современным миром, пытались как-то это чудо вот ликвидировать. Что Иона попал там то в какую-нибудь вакуумную пробку, там, то еще что-нибудь. Ну, начинают придумывать разные вещи, которые несопоставимы. Том в какой-то тени валялся, то еще в каком-то, может быть, в гнезде был, там, в дельфинном или еще в каком-то, в общем. Всякие разные вещи. Ну, столько не в очи игры, потому что сначала они говорили, что кит не может проглотить. А потом, когда изучили это оригинал, в оригинале стоит «дак да гол», слово, которое означает «большую рыбу» или «большое животное» морское. Это не кит. Просто септуагинты, перевод 70 греческих толковников, они перевели это как кетос, то есть большая рыба. Да, а по-нашему кит это вообще, то есть определенное конкретное животное, у которого, как мы сами знаем, в горле стоят мембраны, да, ограничители, которые не пропускают большой корм. Они могут я столько планктона, они не могут привлекать никого. Ни человека, никого. Ну, в общем, как бы то ни было, это и произошло. И здесь книга Пророка Ионы показывает о том, что Господь вмешивается в законы естества и творит то, что ему нужно. Повелевает рыбе, и рыба проглатывает Иону, и он живет у нее в чреве. Вот можно вот в соляной кислоте прожить 3 дня. Да, то есть, соответственно, там происходили у этой рыбы, да, происходили другие химические процессы, что Иона мог пробыть у нее вот внутри 3 дня. А может быть, он там в каком-то другом там месте был, потому что если рыба была большая, о том, что в древности, я уже неоднократно говорил, в море жили динозавры, да, то есть, ну, мы все знаем сегодня по археологии, что они были. А вот когда они были, нам говорят, миллиарды лет назад. Брехня. В 2007 году я сам был лично очевидцем, по новостям передавали, на Дальнем Востоке, на Камчатке, уже не помню, была выброшена тушка динозавра. Свежего, вот только помер. Вот только издох. Это было почти 3 года назад. Его быстренько забрали, погрузили, увезли. И никто сейчас из ученых, никто не говорит, где эта тушка, что с ней произошло, когда они анатомировали это животное, из чего оно состоит, как оно дышит, что оно... Молчок. Почему? Невыгодно?
Невыгодно, да.
Невыгодно?
Столько энциклопедий на это всякого.
Да? Конечно, это же все, это же в суд подадут на этого динозавра.
Энциклопедия это, по-моему, самый копеечный момент, который в этой ситуации был.
Да. И дальше что происходит? Допустим, я вам цитировал из римской истории, когда римляне пошли на Карфаген, они высадились на северном побережье Африки, и в этот момент, когда они разбили лагерь, из моря вылезла огромнейшая змея. Просто огромнейшая. То есть это есть несколько свидетельств у древних историков. Это не в одном месте. Они целой армии ее кололи. Представляете, что это была за змея, да? То есть когда вся римская армия бросилась на эту змею, да и кололи ее. Что это было вообще за шланг такой? Да, и таких животных, их сегодня еще очень много. Океан почти не изучен, и что живет там, мы не знаем. Раз динозавры до сих пор умирают и выкидывают их на море, на сушу. Потому что они же, как правило, тонут, и там их съедают на дне моря. Ну, свои же собратья, да, там все это происходит, и мы не знаем, что это происходит. А когда кости находятся, нам быстро говорят, что эти кости уже миллиард лет лежат. Все, а их, на самом деле, в прошлом году только обглодали, да? То есть нам говорят, что это миллиард лет прошел. И получается так, что эти рыбы до сих пор существуют. И тогда существовало, тогда их, видимо, было больше. Потому что, ну, как сказать, более, видимо, может быть, климат благоприятствовал, или еще после потопа еще, ну, как бы динамика жизни сохранялась, да, и вот они приспосабливались, все вымирали, ну, потихонечку. Что, допустим, вот сегодня на севере России есть озеро такое, там тоже обитают какие-то вот животные конкретные, которые, когда в 50-х годах спускались водолазы там на севере, помните, когда все строили, там уже все же ездили, в общем, они быстренько попросились наверх, их подняли, они сказали, мы туда без клетки больше не спустимся. Там какое-то животное же, чудовище большое. Их потом спускали только в клетки. И люди, очевидцы, видели, что там действительно живет какое-то большое чудовище. То есть туда оно в олени утаскивают, там, ну это там места не обжитые. И делали исследования на дне озера, найдена расщелина, которая ходит глубоко вниз. И около этой расщелины очень много валяется костей животных. Просто много костей. Что это за животное, никто не знает, но оно живет. Факт в том, что эти животные, по крайней мере, они сегодня точно есть, потому что, вот я говорю, вот реально были фотографии, прямо по новостям показывали. То есть этот динозавр был, вот он конкретно. То есть он умер, все это, там причем считается, что он там погиб там, миллиарды лет назад, вот он, пожалуйста, тебе, да, свежечок, прям лежал. Все, это все есть, и Господь повелевает, и эта рыба проглатывает пророка. Господь дал такое повеление с тем условием, чтобы он там остался жив. В общем, она его проглатывает, и он находится там 3 дня. А почему он находится 3 дня? Прежде всего, конечно же, потому что ему этого времени хватило, чтобы смириться. Эти 3 дня он понял, что он не погибнет в чреве этой рыбы, что ему все равно придется жить. И тогда он говорит Господу, что что обещал, то исполнил. А обещание Богу – это, конечно же, пророческое служение, на котором был призван Господом. И, соответственно, после этого Господь повелевает, и рыба его извергает на сушу. Но также 3 дня и 3 ночи, это же, конечно же, имеет прообразовательное значение, которое потом исполнится в жизни нашего Спасителя Иисуса Христа. Это случай, конечно же, реальный, и никакому иносказанию он не подлежит вообще. И после того, как он был выброшен на сушу, соответственно, это кто-то все равно заметил, люди это видели, потому что и рыбаки, и все. И это, так сказать, слухи, конечно, распространяются очень быстро, люди рассказывают. И помните, да, когда израильтяне шли завоевывать землю, да, они уже все знали, что это за народ, да, и откуда он идет. И вроде они как бы и вырезали всех, на кого нападали по пути, да, все равно как-то узнавали. Но это древность. Древность умела передавать какими-то знаками или еще чем-то символизировать. Все это было. И вот после этого Господь говорит Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в ней, что я повелел тебе. И стал Иона, и пошел в Ниневию, по слову Господню». Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. На 3 дня ходьбы – это не значит, что этот город уже было просто вот из одного конца в другой перейти за 3 дня. Нет. 3 дня ходьбы – это значит, вот этот город нужно было 3 дня, чтобы его исходить, заглядывая в каждую улочку, там, может быть, в каждый дом, для того, чтобы проповедовать. Далее об этом и говорится. «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал». То есть он ходил по городу, обходил везде и всем говорил. А проповедовал он очень кратко и говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Очень краток был пророк Иона. Он даже им не говорил о том, что покайтесь или еще что-то. Он им просто говорил: через 40 дней Ниневия будет разрушена. Дальше сами догадываетесь, что с вами произойдет и что нужно делать. То есть не особенно он шел к язычникам на, так сказать, уступки, не особенно им помогал в покаянии, но надо отдать должное ниневийцам. Они поверили Богу и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Далее очень интересно для нас повеление царя, которое он сделал от себя, от вельмож, и которое распространялось полностью на всю живую душу, которая находилась в этом царстве, даже на животных. Это всенародное покаяние. Оно идет с головы. Никогда, вот пророк проповедовал, никогда покаяние не будет организовано всенародное с низов. С низов может быть совсем другое. Бунт. Бунт запросто.
Прозвучала первая часть беседы о книге пророка Ионы. Продолжение слушайте в следующую пятницу в это же время в рамках программы «Библейский кружок».
Голоса русской земли. В эфире передача, посвященная русской народной музыке. Добрый вечер. вечер, дорогие слушатели. Сегодня наш разговор пойдет об одном из самых древнейших народов, проживающих на территории России – Мордва. Это крупнейшая финно-угорская народность, первые упоминания которой относятся еще к эпохе Геродота. В далеком прошлом мордовские племена занимали значительную территорию, достигающую среднее течение реки Оки с ее притоком Мещерой. Однако с приходом славян во второй половине первого тысячелетия смешались с ними и были частично ассимилированы. Сейчас Республика Мордовия располагается меж рек Мокши, Суры, Волги и Белой. Название Мордва – иранское по происхождению, имеет аналогичные формы в древнеиндийском и авестийском языках, означает «человек» или «мужчина». Но сами мордвины его не употребляют. Они используют исключительно самоназвание «эрзя» и «мокша». «Эрзя» и «мокша» — это две основные языковые группы Мордовии. Язык их настолько различен, что одни не понимают других. Особое положение занимает так называемая «тингушевская мордва» по названию поселка Тингушова, вокруг которого расположены селения этой этнографической группы. Живут они в среднем течении реки Мокши, неподалеку от города Арзамаса, в окружении русских и мордовских макшанских сел. По языку более близки мордве эрзя, что объясняется происхождением ее предков. С течением многих веков происходило взаимодействие русских и мордовских народных традиций. Сегодня порой трудно установить, какие особенности, например, музыкальной культуры, сложились у мордвы под воздействием русских, а что русские заимствовали у мордвы. Не остались бесследными и воздействия тюркских соседей. Особенно сильны были контакты мордвы с тюрками во времена возникновения государства волго-камских болгар, когда в VII веке на Среднюю Волгу из Приазовья, после распада Великой Болгарии, накатилась большая волна тюркскоязычных переселенцев. И все же глубинный пласт национальной мордовской культуры остался нетронутым и практически полностью сохранился до наших дней. Музыкальный фольклор этого народа обладает большим национальным своеобразием. Крещение мордвы, по большей части, произошло поздно, в 16-17 столетиях. Поэтому в обычаях, традициях мордовских крестьян сохранились многие элементы, связывающие их с былыми языческими верованиями далеких предков. В конце 19-го, начале 20-го века жители мордовских селений собирались для совершения особых групповых молений, обращенных к духам-покровителям плодородия, домашних животных и растений. Такие моления сопровождались песнями, инструментальной игрой и ритуальными плясками. Возможно, инструментальные наигрыши, звучащие сейчас на мордовских праздниках, в названиях которых присутствуют имена животных – Офта – медведь, Офта – Атя – старик-медведь, Офта от Антера, сын старика-медведя, Гаганя, гусыня, Зелезенька, селезень, некогда были ритуальными. Также танцы пяшеня, липонька и келу, береза, очевидно, прежде были обусловлены обрядовым поклонением мордвы священному дереву. Особое место в мордовской песенной традиции занимает лирика. Протяжные песни можно разделить на несколько групп по содержанию. В одних передаются любовные переживания, в других повествуются о драматических событиях в жизни человека. Это баллады, песни. В-третьих, рисуются характеры людей через их поступки. Чаще всего в центре повествования конкретное лицо, называемое по имени. Например, Максимынь Варась, Варвара, дочь Максима. Смысл этой песни таков. Выдавали Варвару замуж несчастливо. На много лет ее муж моложе. Его, как ребенка, нужно нянчить и лелеять. Такой сюжет был распространен, так как для брачных отношений мордвы было характерно возрастное неравенство. Порой девушку выдавали замуж за парня на 10-15 лет ее моложе. Предлагаю вам послушать лирическую песню «Максимынь Варась». известны колядки, поздравительные песни на Новый год и Рождество. Многие мордовские колядки по напевам сходны с русскими. В макшанских селах долго сохранялся обычай рождественского дома, когда вечерами на святки в течение 2 недель молодежь собиралась в одной откупленной хате. Иногда старшие приходили посмотреть на их забавы. Если молодая женщина не могла оставить хозяйство и пойти в рождественский дом праздновать, то это воспринималось ею как большая-большая потеря. Существуют даже песни, где передаются эти печальные переживания. Например, с таким содержанием. «Пойдемте, подружки, в рождественский дом. Будем петь, плясать, смотреть плясунов. А эта подруга не идет. Не на кого ей оставить дом и детей». Я предлагаю вам послушать мордовскую колядку. Мордовские песни, свадебные, протяжные, песни рождественского дома, отличаются развитой и сложной многоголосной фактурой. Особенно богат распев у мордвы мокша. Наиболее традиционно трехголосное изложение протяжных макшанских песен. В напеве одновременно взаимодействуют «Алу вяйгель» — нижний голос, «Вяри вяйгель» — верхний голос и «Мора вяйгель» — голос песни, то есть основной голос. Из этого народного определения мы понимаем, что главная мелодия проходит в средней вокальной партии. В заключение нашей передачи предлагаю вам послушать еще одну лирическую мордовскую песню «Пакси, пакси, поле, поле». На этом мы заканчиваем передачу «Голоса русской земли». С вами была Алена Минулина. До свидания. Вы слушали передачу «Голоса русской земли». У микрофона была Алена Минулина.
Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.